Архипелаг. Книга 3. Страница 556. Глава 3. Закон сегодня. Как уже видел читатель сквозь всю эту книгу, в нашей стране, начиная с самого раннего сталинского времени, не было политических. Все миллионы и толпы, прогнанные перед вашими глазами, все миллионы 58-й были просто простые уголовники. А тем более говорливый, веселый Никита Сергеевич на какой трибуне не раскланивался? Политических? Нет. У нас-то нет. И ведь вот забывчивость горя, обминчивость той поры горы, заплывчивость нашей кожи почти верилась. Даже старым зэкам зримо распустили миллионы зэков, так вроде не осталось политических, как будто так. Ведь мы вернулись. И к нам вернулись, и наши вернулись. Наш городской умственный круг как будто восполнился и замкнулся. Ночь переспишь, проснешься, из дома никого не увели, и знакомые звонят, все на местах. Не то, чтобы мы совсем поверили, но приняли так. Политические сейчас, ну, в основном не сидят. Ну, нескольким там прибалтийцам и сегодня, 68-й год, не дают вернуться к себе в республику. Да вот еще с крымских татар заклятие не сняли. Так, наверное, скоро. Снаружи, как всегда, как и при Сталине, гладко, чисто, не видно. А Никита с трибун не слазит. С таким явлением и делам возврата нет и в партии, и в стране. 22 мая 59-го года, еще до Новочеркасска. Теперь все в нашей стране свободно дышат, спокойно за свое настоящее и будущее. 8 марта 1963 года, уже после Новочеркасска. Новочеркасск из роковых городов России. Как будто мало было ему рубцов гражданской войны. Посунулся еще раз под саблю. Новочеркасск. Целый город, целый городской мятеж. Так начисто слезнули и скрыли. Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске за границей, но разъяснила нам западное радио. Не разъяснила, но и устная молва была затоптана вблизи, не разошлось. И большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события. Новочеркасск, 2 июня 1962 года. Так, изложим здесь все, что нам удалось собрать. Не преувеличим, сказав, что тут завязался важный узел новейшей русской истории. Обойдя крупную, но с мирным концом забастовку ивановских ткачей на грани 30-х годов, новочеркасская вспышка была за 41 год от Кронштадта и Тамбова первым народным выступлением, никем не подготовленным, не возглавленным, не придуманным, криком души, что дальше так жить нельзя. В пятницу 1 июня было опубликовано по Союзу одно из выношенных любимых хрущевских постановлений о повышении цен на мясо и масло. А по другому экономическому плану, не связанному с первым, в тот же день на крупном новочеркасском электровозостроительном заводе НЭВЗ также и снизили рабочие расценки процентов до 30%. С утра рабочие двух цехов кузнечного металлургического, несмотря на всю послушность, привычку, втянутость, не могли заставить себя работать. Уж так припекли с обеих сторон. Громкие разговоры и их возбуждение перешли в стихийный митинг. Будничное событие для Запада, необычайное для нас. Ни инженеры, ни главный инженер уговорить рабочих не могли. Пришел директор завода Курочкин. На вопрос рабочих, на что теперь будем жить, этот сытый выкормыш ответил, жрали пирожки с мясом, теперь будете с повидлом. Едва убежали от растерзания и он, и его свита. Быть может, ответь он иначе, и угомонились бы. К полудню забастовка охватила весь огромный НЭВЗ. Послали связных на другие заводы, те мялись, но не поддержали. Вблизи завода проходит ЖД-линия Москва-Ростов. Для того ли, чтобы о событиях скорее узнала Москва, для того ли, чтобы помешать подвозу войск и танков, женщины во множестве сели на рельсы задержать поезда. Тут же мужчины стали разбирать рельсы и делать завалы. Размах забастовки не рядовой по масштабу всей истории русского рабочего движения.
На заводах здания появились лозунги «Долой Хрущева! Хрущева на колбасу!» К заводу он стоит вместе со своим поселком в 3-4 километрах от города за рекой Тузлов. В тех же часах стали стягиваться войска и милиция. На мост через реку Тузлов вышли и стали танки. С вечера и до утра в городе по мосту запретили всякое движение. Поселок не утихал и ночью. За ночь было арестовано и отвезено в здание городской милиции около 30 рабочих зачинщиков. С утра 2 июня забастовали и другие предприятия города, но далеко не все. Но НЭЛЗ – общий стихийный митинг. Решено идти демонстрации в город и требовать освобождения арестованных рабочих. Шествие, впрочем, поначалу лишь человек около 300, ведь страшно. Женщинами и детьми с портретами Ленина и мирными лозунгами прошло мимо танков по мосту, не встретив запрета, и поднялось в город. Здесь она быстро обрастала любопытствующими одиночками с других предприятий и мальчишками. Там и сям по городу люди останавливали грузовики и с них ораторствовали. Весь город бурлил. Демонстрация НЭВЗа пошла по главной улице Московской. Часть демонстрантов стала ломиться в запертые дома городского отделения милиции, где предполагали своих арестованных. Оттуда им ответили стрельбой из пистолетов. Дальше улица выводила к памятнику Ленина, вместо выкинутого на переплавку, клоттовского памятника атаману Платонову. И двумя суженными обходами сквера горкому партии, бывшему атаманскому дворцу, где кончил Каледин. Все улицы были забиты людьми, а здесь, на площади, наибольшее сгущение. Многие мальчишки взобрались на деревья сквера, чтобы лучше видеть. А горком партии оказался пуст. Городские власти бежали в Ростов. Первый секретарь ростовского обкома Басов, чье имя вместе с именем Плиева, командующий Северокавказским военным округом, будет же когда-нибудь надписано над местом массового расстрела, за эти часы приезжал в Новочеркасск и уже бежал напуганный, даже, говорят, с балкона второго этажа спрыгнул. Вернулся в Ростов. Сразу после новочеркасских событий он поехал делегатом на героическую Кубу. Внутри разбитое стекло, разбросанные по полу бумаги, как при отступлении в гражданскую войну. Десятка-два рабочих, пройдя дворец, вышли на его длинный балкон и обратились к толпе с беспорядочными речами. Было около 11 часов утра. Милиции в городе совсем не стало, но все больше войск. Картина, как от первого легкого испуга гражданские власти спрятались за армию. Солдаты заняли почтамт, радиостанцию, банк. К этому времени весь Новочеркасск круговой был уже обложен войсками и прегражден был всякий доступ в город или выход из него. На эту задачу выдвинули и ростовские офицерские училища, часть их оставили для патрулирования по Ростову. По Московской улице тем же путем, как прошла демонстрация, туда же горкому медленно поползли танки. На них стали влезать мальчишки и затыкать смотровые щели. Танки дали холостые пушечные выстрелы. И вдоль улицы зазвенели витринные оконные стекла. Мальчишки разбежались, танки поползли дальше. А студенты? Ведь Новочеркасск – студенческий город. Где же студенты? Студенты политехнического и других институтов и нескольких техников были заперты с утра в общежитиях и институтских зданиях. Сообразительные ректоры. Но, скажем, и не очень гражданственные студенты. Наверное, рады были такой отговорке. Современных западных бунтующих студентов или наших прежних русских, пожалуй, дверным замком не удержишь. Внутри горкома возникла какая-то потасовка, ораторов постепенно втягивали внутрь, а на балкон выходили военные и все больше. Не так ли с балкона управления Стеблага наблюдали и за кенгирским мятежом? С маленькой площади, близ самого дворца, цепь автоматчиков начала теснить толпу назад, к решетке сквера. Разные свидетели в один голос говорят, что эти солдаты были нацмены, кавказцы, свежепривезенные с другого конца военного округа. И ими заменили стоявшую перед тем цепь из местного гарнизона. Но показания разноречат. Получила ли перед тем стоявшая цепь солдат приказ стрелять, и верно ли, что приказ был не выполнен из-за того, что капитан, принявший его, не скомандовал солдатам, а кончил с собой перед строем? По этой версии, солдаты, отказавшие стрелять в толпу, сосланы в Якутию. Самоубийство офицера не вызывает сомнения. Но неясны рассказы об обстоятельствах, и никто не знает фамилии этого героя совести. Толпа пятилась, однако никто не ждал ничего дурного. Неизвестно, кто отдал команду, но эти солдаты подняли автоматы и дали первый залп поверх голов. Известно тем, кто близко был, но тот или убит, или изъят. 47 убитых только разрывными пулями засвидетельствовано достоверно. Может быть, генерал Плиева не собирался сразу расстреливать толпу. Да события развивались по себе. Данный поверх голов залп пришелся по деревьям сквера и по мальчишкам, которые стали оттуда падать. Толпа, видимо, взревела, и тут солдаты поприказывали, в кровяном ли безумии, или в испуге стали густо стрелять уже по толпе, притом разрывными пулями. Кенгир, помните? 16 на вахте. Толпа в панике бежала, теснясь в обход сквера, но стреляли и в спину бегущих. Стреляли до тех пор, пока опустела вся большая площадь за сквером, за Ленинским памятником, через бывший Платовский проспект и до Московской улицы. Один очевидец говорит, что впечатление было, что все завалено трупами. Но, конечно, там и раненых было много. По разным данным, довольно дружно сходится, что убито было человек 70-80. Несколько меньше, чем перед Зимним дворцом, но ведь 9 января вся разгневанная Россия ежегодно отмечала, а 2 июня, когда начнем отмечать? Солдаты стали искать и задерживать автомашины, автобусы, грузить туда убитых и раненых, отправлять в военный госпиталь за высокую стену. Еще день-два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями. Так же, как и в Кенгире, была применена в этот день кинофотосъемка мятежников на улицах. Стрельба прекратилась, испуг прошел, к площади снова нахлынула толпа, и по ней снова стреляли. Это было от полудня до часу дня. Вот что видел внимательный свидетель 2 часа дня. На площади перед горкомом стоят штук 8 танков разных типов. Перед ними цепь солдат. Площадь почти безлюдна. Стоят лишь кучки, преимущественно молодежь, и что-то выкрикивают солдатам. На площади, во вмятинах асфальта, лужи крови. Не преувеличиваю. До тех пор я не подозревал, что столько крови вообще может быть. Скамьи в сквере перепачканы кровью, кровавые пятна на песчаных дорожках сквера, на побеленных стволах деревьев. Вся площадь исполосована танковыми гусеницами. К стене горкома прислонен красный флаг, который несли демонстранты. На древко сверху наброшена серая кепка, забрызганная бурой кровью. А по фасаду горкома кумачевое полотнище, давно висящее там. Народ и партия едины. Люди ближе подходят к солдатам, стыдят и проклинают их. Как вы могли? В кого вы стреляли? В народ стреляли. Они оправдываются. Это не мы. Настолько, что привели и поставили. Мы ничего не знали. Вот расторопность наших убийц, а говорят неповоротливые бюрократы. Тех солдат уже успели убрать, а поставить недоумевающих русских. Знает дело генерал Плиев. Постепенно, часам к 5-6, площадь снова наполнилась народом. Храбро новочеркасцы. По городскому радио все время. Граждане, не поддавайтесь на провокацию, расходитесь по домам. Тут автоматчики стоят, и кровь не смыта, они снова напирают. Выкрики больше, и снова стихийный митинг. Уже известно, что в город прилетело, да, наверное, еще к первому расстрелу. 6 высших членов ЦК, в том числе, конечно, Микоян, специалист по будапештским ситуациям. Фрол Козлов. Остальных называют неточно. Они остановились, как в крепости, в здании КУКС, бывшем кадетском корпусе. И делегация молодых рабочих ЭНВЗа послала к ним рассказать о происшедшем. В толпе гудят. Пусть Микоян приедет сюда. Пусть сам посмотрит на эту кровь. Нет, Микоян не приедет. Но вертолет-дозорщик низко облетает площадь часов около 6. Рассматривает. Улетел. Скоро из КУКСа возвращается делегация рабочих. Это согласовано. Солдатская цепь пропускает делегатов и в сопровождении офицеров их выводят на балкон горкома. Тишина. Делегаты передают толпе, что были у членов ЦК, рассказали им про эту кровавую субботу, и Козлов плакал, когда услышал, как от первого залпа посыпались дети с деревьев. Кто знает Фрола Козлова, главу ленинградских партийных воров, и жесточайшего сталиниста. Он плакал. Члены ЦК пообещали, что расследуют эти события и сурово накажут виновных. Ну, также и в особо благах нам обещали. А сейчас необходимо всем разойтись по домам, чтобы не устраивать в городе беспорядков. Но митинг не разошелся. К вечеру он густел еще более. Отчаянные новочеркасцы. Я слышал, что бригады Политбюро в этот вечер приняло решение выселить все население города поголовно. Верю. Ничего б тут не было дивного после высылок народов-то. Не тот же ли Микоян и тогда был около Сталина? Около 9 часов вечера попробовали разогнать народ танками от дворца. Но едва танкисты завели моторы, люди облепили их, закрыли люки, смотровые щели, танки заглохли. Автоматчики стояли, не пытаясь помочь танкистам. Еще через час появились танки и бронетранспортеры с другой стороны площади, и на их броне сверху прикрытие автоматчиков. Ведь у нас какой фронтовой опыт-то? Мы же победили фашистов. Идя на большой скорости, под свист молодежи с тротуаров, студенты к вечеру освободились. Они очистили проезжую часть Московской и Большой Платовского. Лишь около полуночи автоматчики стали стрелять трассирующими в воздух, и толпа стала расходиться. Сила народного волнения. Как быстро ты меняешь государственную обстановку. Накануне комендантский час. И так страшно. А вот весь город гуляет и свистит. И неужели под корою полустолетия так близко это лежит? Совсем другой народ, совсем другой воздух. 3 июня городское радио передало речи Микояна и Козлова. Козлов не плакал. Не обещали уже искать виновных верховных. Говорилось, что события спровоцированы врагами, и враги будут сурово наказаны. Ведь с площади люди уже разошлись. Еще сказал Микоян, что разрывные пули не приняты на вооружение советской армии. Следовательно, их применяли враги. Но кто же эти враги? На каком парашюте они спустились? Куда они делись? Хоть бы увидеть одного. О, как мы привыкли к дурачению, враги. И как будто что-то понятно. Как бесы для средневековья. Вот новочеркасская учительница. В 68 году авторитетно рассказывает в поезде. Военные не стреляли, раз только выстрелили в воздух, предупредить. А стреляли диверсанты разрывными пулями. Откуда взяли? У диверсантов что угодно есть. И в военных, и в рабочих они стреляли. А рабочие как обезумели. Напали на солдат, били. А те-то при чем? Потом Микоян ходил по улицам, заходил посмотреть, как люди живут. Его женщины клубникой угощали. Вот это пока только остается в истории. Тотчас же обогатились магазины сливочным маслом, колбасой и многим другим, чего давно здесь не было, а только в столицах бывает. Все раненые пропали без вести, никто не вернулся. Напротив, семьи раненых и убитых, они же искали своих, были высланы в Сибирь. Также и многие причастные, замеченные, сфотографированные. Прошла серия закрытых судов над участниками демонстрации. Было 2 суда открытых. Входные билеты парторгам предприятий и аппарату горкома. На одном судили 9 мужчин к расстрелу и 2 женщин к 15 годам. Состав горкома остался прежним. В следующую субботу после кровавой радио объявило. Рабочие электровоза строительного дали обязательство досрочно выполнить 7-летний план. Если б не был царь слабак, догадался бы и он 9 января в Петербурге ловить рабочих с хоругами и лепить им бандитизм. И никакого бы революционного движения как не бывало. Вот и в городе Александровке в 1961 году, за год до Новочеркасска, милиция забила насмерть задержанного и потом помешала нести его на кладбище мимо своего отделения. Толпа разъярилась и сожгла отделение милиции. Тотчас же были аресты. Сходная история в близкое время и в Муроме. Как теперь рассматривать арестованных? При Сталине получал 58-й даже портной, воткнувший иголку в газету. А теперь рассудили умней. Разгром милиции не считать политическим актом. Это будничный бандитизм. Такая была инструкция спущена. Массовые беспорядки политикой не считать. А что же тогда вообще политика? Вот и не стало политически. И еще ведь льется и тот поток, который никогда не истекал в СССР. Те преступники, которых никак не коснулась благодетельная волна, вызванная в жизни и так далее. Бесперебойный поток за все десятилетия, и когда нарушались ленинские нормы, и когда соблюдались, а при Хрущеве так с новым остервенением. Это верующие. Кто сопротивлялся новой жестокой волне закрытия церквей? Монахи, которых выбрасывали из монастырей. Здесь много сообщил нам Краснов Левитин. Упорные сектанты, особенно кто отказывался от военной службы. Уж тут не в защите. Прямая помощь империализму. По нашим мягким временам на первый раз 5 лет. Но эти уж никак не политические, это религиозники, их надо же воспитывать. Увольнять с работы за веру одну. Подсылать комсомольцев бить у верующих стекла. Административно обязывать верующих являться на антирелигиозные лекции. Автогеном перепиливать церковные двери, тракторными тросами сваливать купола. Разгонять старух из пожарной кишки. Это и есть диалог, товарищи французские коммунисты. Как заявили пощаевским монахам в Совете депутатов трудящихся, если исполнять советские законы, то коммунизма придется долго ждать. И только в крайнем случае, когда воспитание не помогает, ну тогда приходится прибегать к закону. Но тут-то мы и можем блеснуть алмазным благородством нашего сегодняшнего закона. Мы не судим закрыто, как при Сталине, не судим заочно, а даже публично, с присутствием полупублики. Держу в руках запись «Процесс над баптистами» в городе Никитовка, Донбасс, январь 1964 год. Вот как он происходит. Баптистов, приехавших поприсутствовать, под предлогом выяснения личности задерживают на трое суток в тюрьме, пока суд пройдет, и напугать. Кинувший подсудимым цветы вольный гражданин получил 10 суток. Столько же получил и баптист, вешавший запись суда. Запись его отобрали, сохранилась другая. Пачку избранных комсомольцев пропустили через боковую дверь прежде остальной публики, чтобы они заняли первые ряды. Во время суда из публики выкрики «Их всех облить керосином и запалить!» Суд не препятствует этим справедливым крикам. Характерные приемы суда. Показания враждебных соседей. Показания перепуганных малолетних. Выводят перед судом девочек 9-11 лет. Лишь бы сейчас провести процесс, а что потом будет с этими девочками, наплевать. Их тетрадки с божественными текстами фигурируют как вещественные доказательства. Один из подсудимых Базбей, отец 9 детей. Горняк, никогда не получивший от шахткома никакой поддержки, именно потому, что он баптист. Но дочь его Нину, восьмиклассницу, запутали, купили 50 рублей от шахткома, обещали впоследствии устроить в институт, и она дала наследству фантастические показания на отца, что он хотел отравить ее прокисшим ситро, что когда верующие скрывались для молитвенных собраний в лес, в поселке их преследовали, там у них был радиопередатчик. Высокое дерево, опутанное проволокой. С тех пор Нина стала мучиться от своих ложных показаний. Она заболела головой, ее поместили в буйную палату психбольницы. Все же ее выводят на суд в надежде на показания. Но она все отвергает. Следователь мне сам диктовал, как нужно говорить. Ничего, бесстыжий судья утирается и считает последние показания Нины не действительными, а предварительные действительными. Вообще, когда показания, выгодные обвинению, разваливаются, характерный постоянный выворот суда, пренебречь судебным следствием, опереться на деланное предварительное. Ну как же так? А в наших показаниях записано. А на следствии вы показали. Какое же вы имеете право отказываться? За это тоже судят. Судья не слышит никакой сути. Никакой истины. Эти баптисты преследуются за то, что не признают проповедников, присланных от атеиста. Государственного уполномоченного, а хотят своих по баптистскому уставу проповедникам, может быть, всякий их брат. Есть установка обкома партии их осудить, а детей от них оторвать. И это будет выполнено, хотя только что левой рукой Президиум Верховного Совета подписал 2 июля 1962 года Всемирную конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования. Ну да, из-за негров американских мы подписали, а то бы зачем она нам? Там лозунг «Родители должны иметь возможность обеспечить религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями». Но именно этого мы допустить и не можем. Всякий, кто выступит на суде, по сути, проясняя дело, непременно обрывается, сбивается, запутывается судьёю. Уровень его полемики. «Когда же будет конец света, если мы наметили строить коммунизм?» Из последнего слова молодой девушки Жени Хлопониной. «Вместо того, чтобы идти в кино или на танцы, я читала Библию и молилась, и только за это вы лишаете меня свободы. Да, быть на свободе – большое счастье, но быть свободным от греха – большее. Ленин говорил, только в Турции и в России сохранились такие позорные явления, как преследование за религию. В Турции я не была, не знаю, а в России, как видите». ее обрывают. Приговор. Двум по 5 лет лагеря, двум по 4, многодетному Базбею 3. Подсудимый встречает приговор с радостью и молятся. Представители с производства кричат: «Мало добавить! Керосином поджечь!» Терпеливые баптисты учли и посчитали и создали такой совет родственников узников, который стал издавать рукописные ведомости обо всех преследованиях. Из ведомости мы узнаем, что 61 по июнь 64 года осуждено 197 баптистов, среди них 15 женщин. Кстати, 100 лет назад процесс народников был 193. Шума-то было, боже, переживаний. В учебники вошел. Все пофамильно перечислены. Подсчитанные иждивенцы узников, оставшихся теперь без средств пропитания, 442, из них дошкольного возраста 341. Большинству дают 5 лет ссылки, но некоторым 5 лет лагеря строгого режима. Только-только что не в полосатой шкуре. Вдобавок еще и 3-5 лет ссылки. Б. Здоровец из Ольшан Харьковской области получил за веру 7 лет строгого режима. Посажен 76-летний аренд, а Лозовые всею семьей отец, мать, сын. Евгений Серохин, инвалид Отечественной войны первой группы, слепой на оба глаза. Осужден в селе Соколово Змеевского района Харьковской области на 3 года лагерей за христианское воспитание своих детей Любы, Нади и Раи, которые отобраны у него решением суда. Суд над баптистом Бродовским, город Николаев, 6.10.66, не гнушается использовать грубо подделанные документы. Подсудимый протестует: «Это не по совести», — рычат ему в ответ. «Да закон вас сомнет, раздавит и уничтожит». Закон. Это вам не внесудебная расправа тех лет, когда еще соблюдались нормы. Недавно стало известно леденящее душу ходатайство Караванского, переданное из лагеря на волю. Автор имел 25, отсидел 16, 1944-60, освобожден, видимо, по 2/3. Женился, поступил в университет. Нет. В 65-м пришли к нему снова: «Собирайся! Не досидел 9 лет? Где же еще возможно это, при каком другом земном законе, кроме нашего? Навешивали четвертные железными хомутами концы срока в 70-е годы. И вдруг новый кодекс 61-го, не выше 15. Да юрист, первокурсник и тот понимает, что, стало быть, отменяются те 25-летние сроки. А у нас не отменяются. Хоть хрипи, хоть головой об стенку бейся, не отменяются. А у нас даже пожаловать и досиживать». Таких людей немало. Не попавшие в эпидемию хрущевских освобождений, наши покинутые однобригадники, однокамерники, встречные на пересылках, мы их давно забыли в своей восстановленной жизни. А они все так же потеряно, угрюмо и тупо бродят все на тех же пятачках вытоптанной земли, все меж теми же вышками и проволоками. Меняются портреты в газетах, меняются речи с трибун, борются с культом, потом перестают бороться. А 25-летники сталинские крестники все сидят. Холодящие тюремные биографии некоторых приводят Караванский. О, сводолюбивые левые мыслители Запада! О, левые либористы! О, передовые американские, германские, французские студенты! Для вас этого мало всего. Для вас и вся моя эта книга сойдет за ничто. Только тогда вы сразу поймете, все поймете, когда руки назад, потопаете сами на наш архипелаг. Но действительно, политических теперь несравнимо со сталинским временем. Счет уже не на миллионы и не на сотни тысяч. От того ли, что исправился закон? Нет. Лишь изменилось на время направление корабля. Все так же вспыхивают юридические эпидемии, облегчая мозговой процесс юридических работников. И даже газеты подсказывают, умеющим их считать, стали писать о хулиганстве, знай, повально сажают по хулиганской статье. Пишут о воровстве у государства, знай, сажают расхитителей. Уныло твердят сегодняшние зэки из колонии. Найти справедливость бесполезно, в печати одно, а в жизни другое. Мне надоело быть изгнанником своего общества и народа, но где можно добиться правды? Следователю больше веры, чем мне. А что она может знать и понимать? Девчонка 23 лет. Разве она может представить, на что обрекают человека? Потому и не пересматриваю дел, что им тогда самим сокращаться. Сталинские методы следствия и правосудия просто перешли из политической области в уголовную, только и всего. Вот и усвоим, что сказали эти страдающие люди. Пересмотр дел невозможен, ибо рухнет судейское сословие. Как раньше кромсали по 58-й, так теперь кромсает по уголовным. Ибо чем же им питаться? И как же тогда архипелаг? Одним словом, хочет гражданин убрать со света другого гражданина ему неугодного, но, конечно, не прямо ножом в бок, а по закону. Как это сделать без промаха? Раньше надо было писать донос по 58-10. А сейчас надо предварительно посоветоваться с работниками, следствиями, лисейскими, судейскими. А у такого гражданина именно такие дружки всегда есть. Что модно в этом году? На такую статью невод заведен. По какой требуется судебная выработка? Ту и суй вместо ножа. Долгое время бушевала, например, статья «Изнасилование». Никита как-то под горячую руку велел меньше 12 лет не давать. И стали в 1000 молотков во всех местах клепать по 12, чтобы кузнецы без дела не застаивались. А эта статья деликатная, интимная, оцените, она чем-то напоминает 58-10, и там с глазу на глаз, и тут с глазу на глаз. И там не проверишь, и здесь не проверишь. Свидетели избегают, а суду как раз этого и нужно. Вот вызывают милицию двух ленинградских женщин. Были с мужчинами на вечеринке? Были. Половые сношения были? А о том есть верный донос установлено. Были. Так, одно из двух. Выступали вы в половой акт добровольно или недобровольно? Если добровольно, рассматривают вас как проституток. Сдайте ленинградские паспорта и 48 часов из Ленинграда. Если недобровольно, пишите заявление, как потерпевшие по делу об изнасиловании. Женщинам никак не хочется уезжать из Ленинграда. И мужчины получают по 12 лет. А вот дело М.Я. Потапова, моего сослуживца по школе. Все началось с квартирной ссоры, с желания соседей расшириться, и с того, что жена Потапова, коммунистка, донесла еще на одних соседей, что те незаконно получают пенсии. И вот месть. Летом 62-го года Потапов, смирно живущий, ничего не подозревающий, внезапно вызвал к следователю Васюре и больше уже не вернулся. Учитесь, читатель. В таком правом государстве, как наше, это может быть и с вами в любой день, поверьте. Следствие облегчается тем, что Потапов уже отбыл 9 лет по 58-й, да еще отказался в 40-е годы дать ложные показания на однодельца, что делает его особо ненавистным следствием. Васюра так откровенно и говорит ему: «Я вас пересажал столько, сколько у меня волос на голове. Жалко, теперь прав старых нет». Прибежала жена выручать мужа. Васюра ей: «Плевать я на тебя хотел, что ты партийная. Захочу и тебя посажу». Как пишет зам генерального прокурора СССР Жогин, в иных статьях и очерках как-то пытается принизить труд следователя, сорвать с него ореол романтики. А зачем? В ноябре 62-го Потапова судят. Он обвиняется в изнасиловании 14-летней цыганки Нади из их двора и рослении пятилетней Оли, для чего заманивает их смотреть телевизор. В протоколах следствия от имени 6-летнего Вова, никогда в жизни не видавшего полового акта, квалифицированно и подробно описывается такой акт дяди Миши с Надей, как Вова будто бы наблюдал через недоступно высокое, замороженное, закрытое елкой и занавесками окно. Вот за этот диктант, расливающий малолетнего, кого судить? Изнасилованная Надя 6 месяцев беременности о том молчала. А как понадобилось дяде Васюре, так и заявила. На суд приходят преподаватели нашей школы. Их не пускают в заседание. Но от этого они становятся свидетелями, как в коридоре суда родители подговаривают своих свидетелей детей не сбиться в показаниях. Преподаватели пишут коллективное письмо на имя суда. Письмо это имеет только то последствие, что теперь их поодиночке вызывают в райком партии и грозят снять с преподавательской работы за недоверие к советскому суду. А как же? Эти протесты надо обрывать в самом зародыше. А иначе для правосудия и жизни не будет. если общественность посмеет иметь свое мнение о нем. Тем временем приговор 12 лет строгого режима, и все. И кто знает провинциальную обстановку, с чем можно противиться? Ничем. Мы бессильны. Самих с работы снимут, пусть погибают невинные. Всегда прав суд и всегда прав райком. А связаны они телефоном. И так бы осталось. Вот так всегда и остается. Но по стечению обстоятельств в эти самые месяцы печатается моя повесть о давно минувших неправдоподобных страданиях Ивана Денисовича, и райком перестает быть для меня кошкой силой. Я вмешиваюсь в это дело, пишу протест в Верховный суд Республики, а главное, вмешиваю корреспондентку «Известий» Чайковскую. И начинается трехлетний бой. Тупая, глухая, следственно-судебная туша тем и живет, что она безгрешна. Эта туша тем и сильна, тем и уверена, что никогда не пересматривает своих решений, что каждый судейский может рубить как хочет, и уверен, что никто его не подправит. Для того существует закрытый сговор. Каждая жалоба, в какую бы перемоскву и ее не послали, будет переслана на рассмотрение именно той инстанции, на которой она жалуется. И да не будет никто из судейских, прокурорских и следовательских порицаем, если он злоупотребил, или дал волю раздражению, или личной мести, или ошибся, или сделал не так. Покроем, защитим, стенкой станем. На то мы и закон. Как это так, начать следствие и не обвинить? Значит, холостая работа следователя. Как это, нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает холостую. Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? Значит, повысить процент брака в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам, зачем это? Однажды начатое, скажем, по доносу следствия, должно быть непременно закончено приговором, который пересмотреть невозможно. И тут уж один другого не подводи. И не подводи райком, делай как скажут, зато и они тебя не выдадут. И что еще очень важно в современном суде, ни магнитофон, ни стенографистка, медленно рукая секретарша со скоростями школьницы позапрошлого века выводит там что-то в листах протокола. Этот протокол не оглашается в заседаниях, его никому нельзя видеть, пока не рассмотрит и не утвердит судья. Только то, что судья утвердит, будет суд, было на суде. А что мы слышали своими ушами, то дым, того не было. Черно-лакированное лицо истины все время стоит перед умственным взором судьи. Это телефонный аппарат в совещательной комнате. Оракул этот не выдаст, но и делай же, как он говорит. А мы добились обжалования, небывалый случай. Потянулось заново переследование. Прошло 2 года. Подросли те несчастные дети, им хочется освободиться от ложных показаний. Забыть их нет. Их снова натаскивают родители и новый следователь. Вот так будешь говорить, вот так. А то твоей маме плохо будет. Если дядю Мишу не осудят, то твою маму осудят. И вот мы сидим на заседании Рязанского облсуда. Адвокат бесправен, как всегда. Судья может отклонить его любой протест. И отклонение не подлежит уже ничьему контролю. Опять использование показаний враждебных соседей. Опять бессовестное использование показаний малолетних. Сравните суд над Базбеем. Судья не обращается, расскажите, как было. Не просит, расскажи правду, а расскажи, как ты говорил о наследстве. Свидетели защиты сбивают, путают и угрожают. А наследстве вы показали, какое вы имеете право отказываться. Судья Авдеева давит своих заседательниц, как львица ягнят. Кстати, где седобородые старцы судьи? Изворотливые и хитрые бабы заполняют наши судейские места. У нее волосы, как грива, твердая мужская манера говорить, металлические вибрации, когда она сама содрогается от высокого значения своих слов. Чуть процесс идет не по ее, она злится, бьет хвостом. Краснеет от напряжения, прерывает неугодных свидетелей, запугивает наших учителей. Как вы смели усомниться в советском суде? Как вы могли подумать, что кто-то подучил детей? Значит, вы сами воспитываете детей во лжи. А кто был инициатор коллективного письма в суд? В стране социализма не допускают самой идеи коллективного действия. Кто? 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 прокурору, кривой, да кто им фамилии-то выбирает. Даже и делать нечего при такой напористой судьице. И хотя по процессу все обвинения развалились, Вова ничего в окно видеть не мог. Оля уже ото всего отказывается, никто ее не расливал. Все дни, когда могло совершиться преступление, в единственной комнате Потаповых лежала и больная жена. Не при ней же муж насиловал соседку-цыганку. И цыганка эта перед тем что-то у них украла. И цыганка эта дома не ночевала, таскалась по всем заборами еще до того, несмотря на свои 14 лет. Но не мог ошибиться советский следователь. Но не мог ошибиться советский суд. Приговор 10 лет. Торжествуй наше судейское сословие. Не дрогните, следователи. Пытайте и дальше. Это при корреспонденте «Известий». Это при заступничестве Верховного Суда СССР. А как с теми, за кого не заступаются? Еще почти год идет казуистическая борьба. И, наконец, Верховный Суд постановляет. Потапов ни в чем не виновен. Оправдать и освободить. 3 года просидел. А как с теми, кто развращал и подучивал детей? Ничего, сорвалось так сорвалось. А легко ли хоть пятнышко налегло ли на львиную грудь Авдеевой? Нет. Она высокий народный избранник. А что решено о сталинском истязателе Васюре? На месте, на месте. Когти не подстригались. Стой и процветай, судебное сословие. Мы для тебя. Не ты для нас. Юстиция да будет тебе ворсистым ковриком. Лишь было б тебе хорошо. Такая проверенная устойчивость правосудия очень облегчает жизнь милиции. Она дает возможность без оглядки применять прием прицеп или мешок преступлений. Дело в том, что по нерадивости, по нерасторопности, по недодумию местной милиции одно, другое и третье уголовное преступление остается нераскрытым. Но для отчетности они непременно должны быть раскрыты, то есть закрыты. Так ждут удобного случая. Вот попадается в участок кто-нибудь податливый, забитый, дураковатый, и на него нахомучивают все эти нераскрытые дела. Это он их совершил за год, неуловимый разбойник. Кулачным битьем и вымариванием его заставляют во всех преступлениях признаться, подписать, получить большой срок по сумме преступлений и очистить район от пятна. Общественная жизнь очень оздоровляется благодаря тому, что не остается ненаказанного порока. И милицейских следователей премируют. А еще более оздоровилось общество, еще более укрепилось правосудие от того года, когда кликнуто было хватать, судить и выселять тунеядцев. Этот указ тоже в какой-то степени заменил ушедшую гибкую 58-10. Обвинение тоже оказалось вкрадчивое, невещественное и неотразимое. Сумели же применить его к поэту Иосифу Бродскому. Это слово «тунеядец» было ловко извращено при первом же прикосновении к нему. Известие 23.6.64. Именно тунеядцы-бездельники с высокой зарплатой сели за судейские или административные столы и потекли приговоры нищим работягам и умельникам, колотящимся после рабочего дня подработать еще что-нибудь. Да с какой злостью, извечной злостью присыщенных против голодных, накинулись на этих тунеядцев. Два бессовестных аджубеевских журналиста не постыдились заявить, тунеядцев недостаточно далеко от Москвы высылают. Разрешает им получать посылки и денежные переводы от родственников. Недостаточно строго их содержит. Не заставляет их работать от зари до зари. Буквально так и пишут, от зари до зари. Да на заре какого же коммунизма, да по какой же конституции нужна такая барщина? Мы перечислили несколько важных потоков, благодаря которым и при никогда не скудеющем казенном воровстве постоянно пополняется архипелаг. Да не совсем еще впустую ходят по улицам и сидят в своих штабах и дробят зубы задержанным народные дружинники, эти назначенные милиции ушкуйники или штурмовики, не упомянутые в Конституции и не ответственны перед законом. Пополнения на архипелаг идут. И хотя общество давно бесклассовое, и хотя полнеба в зареве коммунизма, но мы как-то привыкли, что преступление не кончается, не уменьшается. Да что-то обещать нам перестали. В 30-е годы верно обещали, вот-вот еще несколько лет, а теперь и не обещают. Закон наш могуч, выворотлив, не похож на все, называемое на земле законом. Придумали глупые римляне, закон не имеет обратной силы, а у нас имеет. Бормочет реакционная старая пословица, закон назад не пишется, а у нас пишется. Если вышел новый модный указ, ищешется. У закона применить его к тем, кто арестован прежде, а чего ж можно? Так было с валютчиками и взяточниками. Присылались мест, например, из Киева списки в Москву. Отметить против фамилии, кому применить обратную силу. Увеличить катушку или подвести под 9 грамм. И применяли. А еще наш закон прозревает будущее. Казалось бы, до суда неизвестно, каков будет ход заседания и приговор. Рассмотришь журнал «Социалистическая законность», напечатает это все раньше, чем состоялся суд. Как догадался? А вот спроси. Социалистическая законность, орган прокуратуры СССР, январь 62, номер 1, подписали к печати 27 декабря 61, на странице 73-74, статья Григорьева «Грузда. Фашистские палачи». В ней отчет о судебном процессе эстонских военных преступников в Тарту. Корреспондент описывает допрос свидетелей, вещественные доказательства, лежащие на судейском столе. Допрос подсудимого цинично ответил убийца. Реакцию слушателей, речь прокурора и сообщает о смертном приговоре. И все свершилось именно так, но лишь 16 января 62 года, смотри правду от 17 января, когда журнал уже был напечатан и продавался. Суд перенесли, а в журнал не сообщили. Журналист получил год принуд работ. А еще наш закон совершенно не помнит греха лжесвидетельства. Он вообще его за преступление не считает. Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни. Это не только наша страна одна во всей истории, во всем мире холит лжесвидетелей. А еще наш закон не наказывает судей-убийц и прокуроров-убийц. Они все почетно служат, долго служат и благородно переходят в старость. А еще не откажешь нашему закону и в метаниях, в шараханиях, свойственных всякой трепетной творческой мысли. То шарахается закон в один год резко снизить преступность, меньше арестовывать, меньше судить, осужденных брать на поруки. А потом шарахается. Нет изводу злодеям, хватит порук, строже режим, крепче строки, казнить негодяев. Но несмотря на все удары, бури, величественно и плавно движется корабль закона. Верховные судьи, верховные прокуроры опытны, и их этими ударами не удивишь. Они проведут свои пленумы, они разошлют свои инструкции, и каждый новый безумный курс будет разъяснен как давно желанный, как подготовленный всем нашим историческим развитием, как предсказанный единственно верным учением. Ко всем метаниям готов корабль нашего закона. Если завтра велят опять сажать миллионы за образ мышления, или ссылать целиком народы, снова те же или другие, или мятежные города, и опять навешивать 4 номера, его могучий корпус почти не дрогнет, его форштевень не погнется. И остается державинское лишь тому до сердца внятное, кто испытал на себе неправый суд разбоя злее. Вот это осталось. Осталось, как было при Сталине, как было все годы описаны в этой книге. Много издано и напечатано на основу указов, законов, противоречивых и согласованных. Но не по ним живет страна и не по ним арестовывает, не по ним судит, не по ним экспертирует. Лишь в тех немногих процентах, 15 вопрос, случаи, когда предмет следствия и судоразбирательства не затрагивает ни интересы государства, ни царствующей идеологии, ни лишних интересов или покойной жизни какого-либо должностного лица, в этих случаях судебные разбиратели могут пользоваться такой льготой, никуда не звонить, ни у кого не получать указаний, а судить по сути добросовестно. Во всех же остальных случаях, в подавляющем числе их уголовных или гражданских, тут разницы нет, не могут не быть затронуты важные интересы председателя колхоза, сельсовета, начальника цеха, директора завода, заведующего ЖЭКом, участкового милиционера, уполномоченного или начальника милиции, главного врача, главного экономиста, начальника управления ведомств, спецотделов и отделов кадров, секретарей райкомов и обкомов партии и выше и выше. И во всех этих случаях из одного покойного кабинета в другой звонят. Звонят неторопливые, негромкие голоса и дружески советуют, поправляют, направляют, как надо решить судебное дело маленького человечка, на ком схлестнулись непонятные, неизвестные ему замыслы возвышенных над ним лиц. И маленький недоверчивый читатель газет ходит в зал суда с колотящейся в груди правотою. С подготовленными разумными аргументами и волнуясь выкладывает их перед дремлющими масками судей, не подозревая, что приговор его уже написан, и нет апелляционных инстанций, и нет сроков и путей исправить зловещее корыстное решение, прожигающее грудь несправедливостью, а есть стена, и кирпичи ее положены на растворе лжи. Эту главу мы назвали «Закон сегодня», а верно назвать ее «Закона нет». Все та же коварная скрытность, все та же мгла неправоты висит в нашем воздухе, висит в городах пуще дыма городских труб. Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи есть, а закона нет. Конец седьмой части. Послесловие. Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете друг другу помогая выправить всю. Но время этому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламу предлагал я всю книгу вместе писать. Отклонил и он. А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах по радио – откликнитесь. Своя открытая переписка – так, как было с Брестской крепостью. Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать все в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой, будто бы над другими вещами. Уж я начинал эту книгу, я и бросал ее. Никак я не мог понять, нужно или нет, чтобы я один такую написал. И насколько я это выдержу. Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне еще многие арестантские письма со всей страны, понял я, что раз дано это все мне, значит я и должен. Надо объяснить, и ни одного раза вся книга эта вместе, все части ее не лежали на одном столе. В самый разгар работы над архипелагом в сентябре 65 года меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные части архипелага и материалы для других частей разлетелись в разные стороны и больше не собирались вместе. Я боялся рисковать, да еще при всех собственных именах. Я все выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность – верный признак нашей гонимой литературы. Уж такое и примите книгу. Не потому я прекратил работу, что счел книгу оконченной, а потому что не осталось больше на нее жизни. Не только прошу я снисхождения, но крикнуть хочу. Как наступит пора, возможность, соберитесь, друзья, уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой еще комментарии. Что надо, исправьте, где надо, добавьте. Только не громоздко, сходного не надо повторять. Вот тогда книга и станет окончательной. Помоги вам Бог. Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности. Несколько раз уж думал, не дадут. Я окончаю ее в знаменательный дважды юбилейный год. И юбилей-то связаны 50-летие революции, создавшей архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки 1867. Второй-то юбилей небось пропустят. 27.04.58 Рязань. 22.2.67 у Крывища. И еще после. Я спешил тогда, ожидая, что во взрыве своего письма писательскому съезду, если не погибну, то потеряю свободу писать и доступ к своим рукописям. Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и доправить эту книгу. Теперь прочли ее немногие друзья. Они помогли мне увидеть важные недостатки. Проверить на более широком круге я не смел, а если когда и смогу, то будет для меня поздно. А за этот год, что мог, я сделал, дотянул. В неполноте пусть меня не винят. Конца дополнением здесь нет, и каждый, чуть-чуть касавшийся или размышлявший, всегда добавит, и даже нечто жемчужное. Но есть законы размера, размер уже не на пределе. И еще талику этих зернышек сюда втолкать, развалится вся скала. А вот что, выражался я неудачно, где-то повторился или рыхло сказал, связал. За это прошу простить. Беспокойный год все равно не выдался. А последние месяцы опять горела земля и стол. И даже при этой последней редакции я опять ни разу не видел всю книгу вместе. Не держал на одном столе. Полный список тех, без кого бы эта книга ни написалась, не переделалась, не сохранилась, еще времени пришло доверить бумаге. Знают сами они, кланяюсь им. Рождество на Истье, май 1968 года.